Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир и вашему вниманию предлагаем цикл передач с Натальей Александровной Куликовой. Этот цикл называется «Иван Александрович Ильин. Наследие». Наталья Александровна Куликова – кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери при Уральском институте бизнеса. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вот наша последняя передача с вами была перед выборами президента Российской Федерации. И мы многое что вспоминали о творчестве, о задачах, которые ставил Иван Александрович Ильин в своих работах. И сегодня мы с вами будем говорить и вспоминать столетие мученического подвига святой царской семьи и столетие революции 1917 года. С чего мы начнем?
Мы с вами говорили в прошлой передаче о работе Ивана Александровича Ильина, почему в России сокрушился монархический строй. Иван Александрович, он закончил в Московском университете юридический факультет и был приват-доцентом на кафедре права. И он очень серьезно и глубоко рассматривает теорию государства и права. У него много работ на эту тему. И в связи с этим он как раз рассматривает различные формы правления. Монархию, конституционную монархию, республику, применительно к России. И сравнивая Россию с Европой, отмечая то, что те либералы, так называемые демократы, которые призывали к свержению нашего государя и установлению в России демократического строя, он их называл очень недальновидными и узколобыми. И говорил о том, что их политического кругозора хватает только на ту территорию, которой ограничены европейские страны. И в своей работе о государстве, в сборнике статей, это даже не работа, это вот ряд статей, которые собраны в сборник под названием «Наши задачи», он говорит о государстве, как раз о том, что та или иная форма государственного строительства, она зависит от многих-многих факторов и условий жизни. И перечисляет основные эти факторы. Во-первых, территория страны, в которой проживает государственно образующий народ, ее размеры, то, что касается России, это ее такие вот географические особенности, которые определяют уникальность. Во-первых, самая многочисленная и северная территория, заселенная людьми. И она беспрецедентно большая, да, то есть по сравнению с другими странами, взять любую страну, то Россия, она, конечно, во много раз превышает территорию любой страны существующей. Во-вторых, то, что касается вот территории, вообще вот этих признаков, этих условий существования государства, он рассматривает два типа государственного устройства. Это государство как корпорация и государство как
учреждение.
Учреждение, да, забыла слово. Вот, корпорации и учреждения. И вот он говорит, что в корпорации все жители государства, они, с одной стороны, неравноправны, участвуют в избирательном праве, и они договариваются о каких-то правилах, принимают законы, на основе которых живут. И вот, а учреждения – это, собственно говоря, больше такая авторитарная власть. То есть он сравнивает, например, с университетом или с больницей, да, то есть пациенты, он говорит, не будут голосовать значит, какого врача выбрать себе, и студенты не будут голосовать, значит, чтобы выбрать ректора, допустим, данного учреждения. Так и в государстве. Значит, какая-то роль и функция принадлежит, определяющая, принадлежит авторитарной власти. И вот чем больше размеры страны, чем она территориально более велика, тем труднее проводить корпоративный строй. Второе условие – это плотность населения. Чем больше плотность населения, тем легче организация такой страны по типу корпоративного, вот, по корпоративному типу. Известно, что плотность населения на территории России, она, конечно, ни в какое сравнение не входит с той плотностью, которая существует, например, в Европе и даже в тех же Соединенных Штатах Америки. Там плотность, естественно, гораздо выше. Далее, одним из условий жизни государственного устройства являются задачи государства. Чем они грандиознее, чем державнее, тем меньшему числу граждан они понятны и доступны. Тем выше должен быть уровень правосознания, тем труднее корпоративный строй. Опять же, потому что корпоративный строй, значит, вот, государство как корпорация зиждется именно на уровне правосознания народа, то есть на его менталитете, отношению к закону, какую способность он имеет и традицию вообще выполнять, исполнять законы принимаемые. Следующее условие жизни – это хозяйственные задачи страны. С примитивным хозяйством маленькой страны может легко управиться и корпоративное государство, пишет Ильин. Соответственно, исходя из такой огромной территории и многонационального состава нашей страны, гораздо сложнее решать хозяйственные задачи. Возьмем даже те же дороги. Сколько нужно построить дорог в Швейцарии, например, да, и сколько нужно построить дорог, чтобы они обеспечивали доступ к тем или иным труднодоступным местам, еще и расположенных на вечной мерзлоте, сколько нужно вложений для этого. Даже тот же завод построить, например, в Мексике построить завод и построить завод у нас на Урале. Какие необходимы затраты большие внести, чтобы вот отопление провести, чтобы утеплить, стены должны быть там, соответственно, там проложены утеплителями. Все это идет удорожание, конечно, строительства и в итоге удорожание той продукции. То есть как нам конкурировать с заводами, например, в Китае, где, в общем-то, поставили коробку и можно штамповать все, что угодно. У нас же очень много средств уходит для того, чтобы вот такое, например, предприятие построить. Следующее условие – национальный состав страны. Чем он более однороднее, тем легче народу самоуправляться. То есть, опять же, корпоративное устройство для такого народа более приемлемо, потому что люди все одной национальности, говорят на одном языке, очень хорошо понимают друг друга. Один менталитет, одна история, одни истоки, вот, и поэтому традиции и так далее. Религиозные, как бы вот, принадлежность. Все это объединяет людей. Наша же страна, мы знаем, что у нас, в общем, масса национальностей и разных конфессий, и поэтому людям гораздо труднее находить, собственно говоря, общий язык. К этому же относится религиозная принадлежность народа. Однородная религиозность масс облегчает управление, разнородная, наоборот, затрудняет. Следующее – это социальный состав страны. Чем он первобытнее и проще, тем легче дастся народу солидарность, тем проще управление. Тоже, опять же, то количество всевозможных сословий, классов, групп социальных, вот, естественно, что чем более разноплановый состав, чем более многонационален народ, тем больше, в общем-то, и вот социальная его вот эта вот стратификация идет, разделение на разные группы. И, естественно, значит, это тоже усложняет управление. И культурный уровень народа. Чем он ниже, тем необходимее начало учреждения. Но здесь, опять же, связана, значит, культура в смысле понимания задач, политических, культура с точки зрения нравственности и культура с точки зрения основ правосознания, то есть как народ понимает вот задачи государственного строительства. Хочет ли он участвовать в этом государственном строительстве? Или он хочет, чтобы его опекали? То есть это тоже, в общем-то, историческая традиция, которая сложилась на Руси, что всегда русский народ, значит, стремился переложить вот эти обязанности государственного строительства на вот, верховные слои, на государя, на элиту, которая управляет, значит, как бы освобождая себя для созерцания, для служения Богу, для каких-то более таких других творческих задач. Ильин говорит, что это неплохо, то, что, значит, вот то, что...
Но этого недостаточно.
Ну да, что наш народ, он, в общем-то, исторически... привык, что ли, традиционно привык к тому, чтобы его все-таки опекали, и не привык активно участвовать в строительстве государства вот такого огромного. Это не говорит о том, что наш народ не умеет самоуправляться. Это глубокое заблуждение, опять же, тех вот демократов, которые пытались поставить Россию на рельсы демократические, либеральные. Дело в том, что просто в России всегда было такое разделение. С одной стороны, не бывает в чистом виде государства, либо там корпорация, либо учреждение. Это условно, такие вот, условное разделение. В России всегда, на Руси было всегда так, что при авторитарной верховной власти очень активно развивалось самоуправление на местах. То есть вот сельские общины, всевозможные там губернские собрания, все это была демократия, она была живая, творческая, и действительно народ умел самоуправляться, и народ осуществлял эту демократию, но он ее осуществлял в живом органическом виде, не так, как сейчас нам представляют демократию чисто формально. То есть вот формально все идут на выборы, и вот как бы, а в итоге-то получается, что человек не знает, за кого он голосует, человек не знает, можно ли верить этому претенденту на должность определенной во властных структурах. Можно ли верить его обещаниям? То есть...
А с другой стороны, все равно возникает вопрос, ведь тебе уже дают такую готовую визитную карточку этого человека, вот как мы сегодня видим в нашем государстве и в других тоже государствах, да? То есть вот если раньше, например, мы ходили на выборы, и ну, было такое вот ощущение, что ты совершенно никого не знаешь. И фамилии тебе эти неизвестны, и чем они занимаются, ты тоже представления не имеешь. То есть практически ты голосовал вслепую, да? То есть сегодня нам предлагают уже другую какую-то форму. То есть нам рассказывают, чем занимаются эти депутаты, что они из себя представляют. То есть мы уже более-менее какое-то представление о них имеем. Но это, опять же, субъективное мнение тех людей, которые их выдвигают, да? То есть мы не имеем... вот этой вот объективности.
Картинка приукрашена. Да. Если раньше, допустим, в селе как-то вот собирались люди, кого-то выдвигали, выбирали, они знали
все
всю.
Знали. Всю человек, да, на виду был всегда.
Человек на виду, всю семью его знали от пятого колена. Вот. И поэтому, конечно, и замуж-то выдавали, и женили-то своих детей тоже, глядя на то, какая семья, в какой семье, какие предки, какие традиции семейные, какое нравственное состояние, да, семьи данного человека. Поэтому, конечно, это было все видно, и можно было выбрать действительно достойных людей, которых знали все. Вот. А формальная демократия, она, конечно, нам предлагает глянцевую картинку, за которой непонятно, что скрывается. В общем, кота в мешке получается. Поэтому здесь тоже очень большой вопрос. Ну и, конечно, Ильин отмечает еще одним условием жизни при государственном строительстве – это уклад народного характера. Чем устойчивее и духовно индивидуализированнее личный характер у данного народа, тем легче осуществить корпоративный строй. Народ индивидуализированный не духовно, а только биологически, и притом бесхарактерный может управляться только властной опекой. Все это указывает Ильин для примера, для того, чтобы доказать, что единого мерила, единого образцового строя для всех народов и государств нет и быть не может.
Хочу, Наталья Александровна, опять же, прекрасную цитату из Ивана Александровича Ильина, из его работы о государственной форме. Вот он делает определенные выводы, он говорит о том, что каждый народ и каждая страна есть живая индивидуальность со своими особыми данными и со своей неповторимой историей, душой и природой. И, конечно же, каждому народу причитается поэтому своя особая индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и только ему. Нет одинаковых народов, и не должно быть одинаковых форм и конституций, а слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может стать гибельным. И вот еще он далее продолжает вот эту свою мысль, которая вот, ну, настолько всем понятна, что растения даже требуют индивидуального ухода. Животные в зоологическом саду имеют по их роду и виду индивидуальные режимы. Даже людям шьют платья по мерке. Откуда же эта нелепая идея, будто государственное устройство можно переносить механическим заимствованием из страны в страну? Откуда это наивное представление, что своеобразнейшая английская государственность, выношенная веками в своеобразной стране, здесь и смешение кровей, остров, море, климат, история, своеобразнейшим народом, характер, темперамент, правосознание, культура может восприниматься любым народом с любым правосознанием и характером в любой стране, любого размера и с любым климатом. Можно поистине подумать, что образованные политики совсем не читали ни Аристотеля, ни Макиавелли, ни Монтескье, ни Бокле. Вот это вот как бы такой тоже емкий ответ на ваше размышление Ивана Ильина. То, о чем у нас тоже очень много наши политики, философы рассуждают, те, кто занимаются государственным устройством и все хотят преобразовать Россию под кого-то.
Да, к сожалению, Россия вот и в 17-м году заболела вот этой болезнью подражательства Западу. Истоки ее понятны. Наша аристократия, люди обеспеченные, часто ездили в Европу на курорты, лечились там, отдыхали и так далее. Они, конечно, видели, как там, ну, довольно неплохо живет Европа, как там все аккуратненько, красиво, чистенько, да, и возвращались в Россию и видели, что в России там плохие дороги, необустроенный быт, значит, там бедность и так далее определенная, то есть...
А мы все равно Россию любим.
Конечно. То есть они...
И знаем, почему так.
Они хотели, вот, чтобы в России было так же, как в Европе, вот, с точки зрения внешнего лоска. Но поскольку в это время многие европейские вот эти вот порядки, которые были, начиная вот с Петра Первого, кстати, введены европейские всевозможные порядки и традиции в России, они что за собой несли? Они в первую очередь чем были вредны для России? Тем, что они убивали духовность. Вот как сам Господь сказал нам в Евангелии, если мы обратимся к Евангелию, что Он говорит? Нельзя служить Богу и Мамонне одновременно. Вот это вот очень важная, глубокая мысль, которая определяет весь уклад, характер и менталитет русского народа. Один из старцев афонских на вопрос о том, что почему же Россия так бедно живет и отстает от Европы в техническом отношении, сказал так, что если бы русские не думали о Боге, так как европейцы не думают о нем, не служили бы Христу, а занимались только техникой и прогрессом, то все европейские страны вместе взятые, вместе с Японией и Америкой, были бы далеко-далеко позади. Таков творческий потенциал русского человека. Но его потенциал, он всегда был направлен в основном на вот такое понятие, как спасение во Христе, спасение в Боге. И поэтому все, что помогает спасению, русский человек старается вот на это свое время тратить и свои силы. А все, что второстепенно, так второстепенным и остается. Потому что русский человек до революции 17-го года не строил рай на земле. Русский человек знал, что здесь он странник, здесь он не навсегда. Вот, и все его стремления были в небесные юдоли, в небесные обители. Вот, и все остальное воспринималось только как условие для того, чтобы для спасения души. Вот в 17-м году произошла такая катастрофа, которая перевернула весь уклад русской жизни с точки зрения, в первую очередь, с точки зрения, конечно, духовного состояния народа. Ильин говорил о том, что самое главное в государственном строительстве и в жизни народа – это его духовность. Духовность народа – это как условие, которое обеспечивает народу такое качество, как Ильин его называл, чутье зла. Вот если мы вспомним слова апостола о том, что о всем может судить человек духовный, а о нем судить никто не может. Я так точно не помню, перефразировала, вот, но мысль понятна, да, то, что духовность, присутствие Духа Святаго и благодать, она помогает человеку находить истину и определять ложные пути, и определять, что есть зло, что есть добро. Вот это главное свойство человеческой души, к сожалению, имеет свойство, значит, вот, утрачиваться. То есть современный мир вообще уже не понимает, где добро, где зло, где черное, где белое. Вот, в темной комнате все кошки серы, да? Поэтому для современного человека нет такого понятия, и даже это считается, что как бы вот такой максимализм, да, когда называешь черное черным, а белое белым, современному человеку это как-то немножко даже коробит. Вот, потому что вот эта эпоха смешения добра и зла, когда зло, получив полную свободу, проступило во всей своей вот, полноте и силе и явило себя миру. Конечно, в этом состоянии человек не духовный, человек, который не обращается за помощью к Богу, он не может видеть всей глубины, всей вот этой духовной подоплеки любых событий. И здесь легко ошибиться. Мы уже эту тему затронули. Итак, народ польстился на вот эти идеалы. Конечно, Ильин отмечает, что государственное строительство никогда не может быть по принуждению. Все, что делается по принуждению, последствия этого будут всегда плачевны, всегда это будет вести к краху любой идеи. То есть государство – это организм, который необходимо, чтобы он вот вырос, самостоятельно вырос из тех условий, в которых существует данный народ. И то, что произошло в революцию 17-го года, то, что многие русские люди, особенно это касается, конечно, в первую очередь интеллигенции, позавидовав уровню жизни Запада, что периодически у нас происходит, начиная, значит, вот с Петра I, да, и заканчивая сегодняшним временем, вот 90-е годы, когда, да, тоже некоторые представители нашего народа вот позавидовали, как живет Запад. Вот, и решили устроить опять такой вот переворот государственной жизни, государственного управления. И к чему это приводит, мы уже вот в новейшую историю мы прекрасно видим, да, что следствие этого всегда кровь, смерть, несчастье. И 72 миллиона людей мы потеряли по подсчетам Ивана Александровича Ильина. У него есть целые выкладки по народонаселению Российской империи. И в дальнейшем, значит, вот 72 миллиона он подсчитал примерно. Вот та плата, которую мы заплатили за революцию и Великую Отечественную войну.
То как есть это следствие. Революция, да, и это, Великая Отечественная.
Да, это
там 27 миллионов. Все,
что вот начиная с 17-го и где-то по 49-й год, вот мы 72 миллиона наших русских людей потеряли. Вот это плата за то, что кто-то в нашей стране там захотел жить как на Западе. И вот эта вот болезнь, ее нужно изживать. Когда сейчас слышишь такие высказывания о том, что наш государь Николай II был слабовольным, каким-то, значит, вот совершенно никчемным правителем. Это и в средствах массовой информации постоянно. Вот эта ложь, она просто вот уже просто убивает, вот честно говоря. Потому что начиная с конца XIX века, вот эти потоки лжи, которыми были облиты царственные мученики и царь наш Николай II, они, конечно, в первую очередь убивают нас, русский народ, и наше государство убивают, и продолжают сейчас это убивать, пока наш народ не поймет, в чем действительно подвиг царской семьи и непосредственно самого государя Николая II, ничего хорошего наш народ построить не сможет.
Дорогие наши слушатели, сегодня вы послушали первую часть беседы с кандидатом философских наук, прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса Натальей Александровной Куликовой. Цикл наших бесед называется «Иван Александрович Ильин. Наследие». Продолжение этой передачи вы сможете послушать в понедельник, 14 мая, в 17:20.